Надо бы было поговорить, потому что люди еще заходят. Но я, наверное, так и сделаю, действительно. Знаете, люди, когда приходят на встречу с писателем, да еще сатириком, они всегда надеются нахохотаться в первую очередь. И все-таки это неправильно, как мне кажется. Если здравомыслящему человеку задуматься над теми темами, над которыми мы смеемся, станет скорее грустно, чем смешно. Наверное, ни в одной стране мира уже над этим не смеются. Я думаю, что уже отсмеялись даже в слаборазвитых странах. А мы упорно продолжаем хохотать. Видим, мы такой замечательный народ, нам ничего не остается делать. Все равно ничего не меняется, да хоть похохочем на свои 120 рублей. Мне сейчас в Ленинграде, я был только что, задали вопрос, как стать сатириком. Я вам должен ответить очень легко. Надо просто пересказывать то, что видишь. И все, и будешь сатириком. Как туркменский акын. Что вижу, то пою. Вот. Я сейчас был в городе Астрахани до Ленинграда. Но... Да в любом городе есть что рассказывать. В Ленинграде ко мне пришла в гостиницу горничная и говорит, знаете, в чем меня обвинила? Что я ванну заржавел. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, вот вы 3 дня живете, вот вы и заржавели. Я говорю, я что, 3 дня ржавел ее сидел? Да, ржавели. Они же не понимают, у них ум, мужичок с ноготок. А в Астрахани я жил в очень хорошей гостинице, в замечательном люксе, как мне объяснили, просто он очень хороший, этот номер, как они сами сказали. Но знаете, если человек всю жизнь прожил в бараке, его попросить выстроить дворец, он все равно выстроит большой барак, правильно. Вот 3 комнаты, огромные сараи просто, прихожая огромная, но нет ни одной вешалки. Вот хочешь, на пластилин прилепи просто. Дверь в ванну можно закрыть только с разбега. Причем дверь сделана как в роскошном номере на Западе, из спальни в ванну. Но чтобы включить свет, надо выйти в прихожую. И вот так мы хохочем над этим, над всем. Идем на завтра на работу, нам опять платят наши вот эти якобы деньги. И это все горько, противно. В чем смысл сатиры, как мне кажется? Мы отнюдь не боремся с недостатками. Это придумали сами сатирики, чтобы получать деньги, по-моему. Обратимся к фактам. Столько лет Райкин боролся против бюрократов. Теперь Райкина нет живых, а бюрократов 18 миллионов в нашей стране. Они плодятся от этого. С грубостью сферы обслуживания все борются, а сфера обслуживания сидит на первых рядах всегда и ухахатывается вместе со всеми. У вас этого нет, потому что у вас на завод распространялись билеты. Поэтому у вас функционеры сидят впереди. И я прошу их не обижаться, потому что для функционеров сегодня будет очень много неприятного в моем выступлении. Но как таковые люди-то сами не виноваты в том, что они попали в эту систему. Вот об этом я редко говорю, а иногда выхожу со сцены, и мне немножко неудобно перед этими людьми. Ну что ж так, наговорил гадости. А на самом деле не каждый человек виноват, что он попал в эту систему. Хотя к разговору об этом мы еще вернемся. Функционер вообще замечательно, кстати, слово, да? Чтобы было непонятно, чем занимается человек. Ты что вчера делал? Я функционировал. Вот. А где? В регионе. Вот. Чем занимался? Плюрализмом. И ничего понять невозможно, о чем речь. Так вот, мне кажется, есть только одна полезная сторона у нашего дела сатирического. Вот есть такое слово, опять-таки, у функционеров. Мышление. Вот это правильно. Очень точное слово. У нашего народа уже давно не мышление, мышление. Это задуматься пришла пора. Никакая перестройка невозможна, если мы не задумаемся о некоторых категориях, которые совершенно неправильны. Правда, когда начинает задумываться много обиженных, особенно среди старшего поколения, но тут уж ничего не поделаешь. Если мы не задумываемся, по-моему, ничего не произойдет. И в этом отношении, кстати, наш народ обожает смеяться над собой. Вот в Ленинграде мы с Петросяном выступали. Дворец спорта, 6000, ухахатываются просто. Ухахатываются над собой, животы надрывают просто. А вообще это все, конечно, очень горько. Так вот, вернуть мышление в мышление, пожалуй, еще возможно. Может быть, это и получится со временем. Если в этом смысле наша сатира помогает, то вообще будет, по-моему, тогда есть смысл работать в этом жанре. Странно поняли у нас гласность и демократию. Всюду демонстрации. И чего только не требуют. Речь такого-то на таком-то съезде считать недействительной. Снести бюст этого. Вынести из кремлевской стены того. А того-то за превышение власти в 30-е годы лишить квартиры посмертно. Все народы мира понимают демократию как борьбу за свое будущее. И только наш народ каждый раз борется со своим прошлым. И что замечательно, каждый раз побеждает. Недаром мы сами себя называем народом победителей. Потому что за долгие годы нас научили бороться наверняка, а не за себя. Немедленно расторгну договор, подписанный Молотом и Риббентропом. Тебе-то что с этого? Ты всю жизнь на 140 рублях сидишь. Тебе гласность дали, демократию, собери демонстрацию, поборись, чтобы тебе хотя бы 148 дали. Боишься, что эти 140 отберут? Ну тогда ладно, тогда борись с Риббентропом. Риббентроп тебе уже точно ничего плохого не сделает. Заодно потребуй, чтобы аннулировали договор между Борисом Годуновым и шведами. А еще можешь добиться, чтобы дань, которую русский народ платил татарам, официально признали недействительной. И потребовать, чтобы вернули обратно ее. И татары, и монголы. А вот радости у всех будет, да? Недаром сейчас все так радуются каждый раз, когда газеты читают. Ух, хорошо это приложили, а этого, до этого еще не добрались, но обязательно доберутся. Ученые-археологи раскопали свидетелей. Великая страна с непредсказуемым прошлым. Читали в газетах за того, почему романы писали? Ну, за того, понимаете, за того. А он писать не умел. У него образование было ясли и высшая военная академия. А за того, а министр культуры того, знаете, за что сняли? А это министр культуры, оказывается, доложил нашему правительству, во время правительственного концерта, когда исполняли первый концерт Чайковского, доложил, что дирижирует сам автор. И большой конфуз вышел, потому что правительство поверило. И стало скандировать автора, автора на сцену. Потом всех зрителей, кто был на концерте, посадили. В Лондоне в Тауэрском замке есть комната, в которой вешаются портреты видных политических деятелей. Но только в одном случае, если никто из последующих деятелей не сказал о них в течение 10 лет после их смерти ни одного плохого слова. Вот что замечательно, что нам такая комната не нужна. Или надо сократить срок от 10 лет до 5 минут. Ну вынесут его из кремлевской стены. Я повторяю, тебе чего с этого? Ты всю жизнь в коммунальной квартире живешь. Тебя что, поселят на место того, кого вынесут? Ты подумай лучше, кому это все на руку. Что легче, создать такую экономику в стране, чтобы людям квартиры дать нормальные, а не в которых потолки можно красить без стремянки, лежа на полу. Чтобы в магазинах, наконец, появилось что-нибудь, кроме светлого будущего. Или ежедневно кормить всех шокирующими статьями о том, что сбылись предсказания Троцкого, Бухарина, Зиновьева. И не сбылись только мечты Ленина. И добились своего, отвлекли народ от настоящего. Разозлился он на свое прошлое. Старшее поколение живет со слезами на глазах. С комком в горле оглядывается на прожитую жизнь. Неужели зря прожили? В Прибалтике добились признания буржуазного флага. В день 23 февраля Красной Армии вывесили на всех домах черные флаги. Национальным героем за один вечер стал человек, который по местному телевидению заявил, что при немцах было лучше, они шоколадом кормили. Таллин добились писать через 2Н. Осталось только Ригу через 3Г. Многие в знак протеста против прошлого требуют называть себя теперь, видели, не товарищи, а дамы и господа. Ты посмотри на себя внимательно в зеркало. Какой из тебя господин? Если ты носишь галстук цвета унижения человеческого достоинства и повышенно активно реагируешь на фразу «Сегодня в продажу выбросили колбасу». Господа колбасу едят, а товарищам ее выбрасывают. И какая леди из твоей жены?
Леди. В последний раз в театре не была никогда.
Нет, уважаемые товарищи, дамы и господа, глядя на вас, так и хочется сказать. Лорд Букингем навернулся с коня и расквасил себе харю к ядрене фене.
Конечно, надо вскрывать темные места нашего прошлого, но все-таки это надо делать во имя будущего, чтобы этого никогда у нас в стране не повторилось. А если о прошлом только для того, чтобы отвлечь от настоящего и оправдать настоящее, то ведь и нас когда-нибудь разоблачат. Потому что это фальсификация бороться со Сталиным и Брежневым аппаратом, созданным Брежневым и Сталиным. А значит, и наши речи будут считать недействительными. И наших потребуют вынести из кремлевской стены. И наше светлое настоящее объявят темным прошлым. А в анкетах еще введут графу «Участвовал ли в перестройке?» «И были ли родственники членами кооперативов?» У меня неприятности начались после этого рассказа в Прибалтике. Они мне руки не подают в Прибалтике. Они бы еще в Пуэрто-Рико договорились мне не подавать руки. Вот я бы тоже очень обиделся. И в Никарагуа объявили бы бойкот. Тоже жить бы не смог просто после этого. Они не могут понять, что я не о них написал, что о другом идет речь совершенно. Действительно, ну что же он господин? Вот ему так нравится, что его господин называют. Они все свои собрания начинают «дамы и господа». Смотреть на это, ну мне лично смешно. Потому что они выходят из Балтийского моря, в котором плавают фекалии. Но они дамы, вот выходят все в фекалиях. Вот. Ну, дамы и господа. Ну, смотреть на это просто поразительно глупо. И я не понимаю, что, почему люди такие тупые выросли. Для них главное вот Таллин через 2Н. Ну, да, тебе надо половину заводов прикрыть и перейти на хозрасчет всей республики. Ну, в конце концов, ну, отделитесь. Нет, теперь все русских винят. Все стали винить русских. В том, что они бедно живут. А, между прочим, беднее русских вообще никто не живет в Советском Союзе. Я много езжу по стране, правда. И главное, все боятся назвать «русские заменили нападки на партию», на русских. Потому что на партию-то нельзя нападать. А вообще, если правде в глаза посмотреть, кто виноват? Коммунистическая партия не справляется со своими коммунистическими обязанностями. Если бы она справлялась, разве... Ну, зачем тогда Народный фронт нужен? Зачем? Какой Народный фронт? Да справляется и все. Но, видите, еще удивительное, вообще мировоззрение не есть повод для получения зарплаты. Вообще, в принципе. Коммунизм – это мировоззрение, но надо ведь еще чем-то обладать профессией какой-то, чтобы... Что же это за человек мировоззрение коммунистическое, и он сидит, получает зарплату за это, за мировоззрение. Вообще абсурд какой-то. Вот поэтому у нас невозможна вторая партия, кстати. Потому что, представьте себе, тогда второй ЦК должен быть, вторые горкомы, вторые райкомы, вторые поликлиники, вторые закрытые распределители. А вторую партию народ не прокормит уже. Это... У нас и так вся страна совещается. У японцев нет рыбы, они выходят в море, ловят рыбу. И все. А наши совещания проводят, что надо делать, если рыбы нет. Стенгазету, штаб организуют по поимке рыбы. У нас вся страна совещается к чертовой матери. Конечно, это все фальсификация совершеннейшая. Вообще, с развившимся национализмом, по-моему, настало время РСФСР выйти из состава Советского Союза. И пущай они подавятся просто все. Хороший анекдот мне рассказали вчера в Ленинграде. Все-таки все равно народное чувство юмора выше нашего профессионального. Вообще, конечно, народ довели до цинизма. Я вам скажу, вот в Астрахани, например, я спрашиваю, а там такие трущобы есть в Астрахани? Я вообще не думал, что такие трущобы возможны в Советском Союзе. Ну, по колено районы целые стоят в воде, в смысле избы по колено. И действительно, избы такие уже износившиеся, покосившиеся, просто хромые избы, инвалидные заборы. Крысы, мыши плавают на первом этаже, прямо в жилых домах. И район обязательно называется Советский. Вот мне еще очень нравится. Функционеры же, мозги не работают, мышление одноизвилистое, что само по себе уже и есть мышление. И обязательно канава, грязь, помойка, а народ и партия едины. Вот над любой помойкой обязательно повесят, народ и партия едины. Вообще, это такое предательство коммунистических идеалов. Мне говорят, ты что, против советской власти? Советская власть замечательна, но вот получение зарплаты за мировоззрение не есть советская власть вообще. Это к советской власти и к социализму не имеет никакого отношения. Вообще, если бы меня спросили, я бы сказал, это чиновничий капитализм строй. Потому что прибавочная стоимость, создаваемая народом, идет на содержание государственного аппарата. Знаете, вот мне очень нравится, как всегда пишут в газетах, что мы славны поступью, вот мы с вами. Это походка такая, это я не могу изобразить. Это население должно шагать. Но мы обязательно движемся в авангарде пятилетки. Это, видимо, мы впереди, а пятилетка сзади, значит. Но мы не задумываемся над этим. Я вам еще раз говорю, мышление есть мышление. Мы даже не понимаем, что мы говорим-то. Но мы движемся маршрутами созидания и обязательно что-то параллельно засыпаем в закрома Родины. Вот, знаете, мне с детства интересно, где находятся закрома Родины. Я только точно, вот где они находятся? Куда все время что-то засыпают и ничего нет, да? Надо как-то... Надо дно приделать этим закромам каким-то образом. Вот чиновничий аппарат — это и есть закрома Родины. Они бездонные, они все, что хочешь, могут сожрать. И многие чиновники сами не виноваты в этом. Это опять-таки, это система. Их, как людей, нельзя винить в этом. Они попали, их, ну как, ну человек учился хорошо, имел способность к науке, пошел в науку, к искусству, в искусство. А у кого не было способности, те в руководители. И их жалко сейчас. Они действительно, ну куда они пойдут? Разваливать производство? Сейчас 2 миллиона сократили функционеров. Они куда? Они на заводы пошли разваливать их. Лучше бы сидели там, зарплату получили. И вообще, вот чтобы вообще не трогали никого. Вообще, чтобы не касались никакого дела. Надо какое-то такое учреждение создать. Хотя уже есть Агропром, был у нас. Вот. Вот точно, занимайтесь себе, но только не мешайте никому. Вы замечали, что швейцары в гостиницах требуют визитной карточки только у наших? Даже если наши одеты во все не наше. А, видимо, в глазах у наших есть что-то сугубо наше. Видимо, в них отражается состояние души человека, которого на каждом шагу могут остановить, потребовать паспорт, прописку, слечить пол. Ведь только в нашей стране людей могут загонять в Аэрофлоте в накопитель.
В накопитель. Хорошо еще не в отстойник.
Во всех странах газоны выращиваются для людей. Устал? Полежи, отдохни, подыши. У нас вырастили газон, непременно на нем написали по газонам не ходить. Что-то построили, тут же повесили объявление «Не влезай, убьет». А у нас куда ни пойдешь, всюду убьет. И глядя на вахтершу, при входе веришь. Вот это точно убьет. Ни в одной стране мира нет такого количества вахтеров. И нет такого количества бюро пропусков. Ну зачем держать бюро пропусков при гостиницах? Жулик все равно дает 3 рубля и проходит. А честный человек как раз идет в бюро пропусков. Значит, что такое бюро пропусков? Это перепись честного населения. Но каждый вахтер на входе уверен, что он выполняет большой государственный долг. Наводит в стране порядок. При этом в самых престижных гостиницах у нас живут исключительно шулеры, рыночные торговцы, проститутки и комсомольские работники. Ну еще, правда, творческая интеллигенция. Правда, теперь это все вместе можно считать творческой интеллигенцией. Поскольку в наше время все так перемешалось, что уже не поймешь, где проститутки, а где комсомольские работники. А попробует честный человек пригласить к себе в гостиницу в гости девушку. Ему же любой вахтер на входе очень строго накажет. Имейте в виду, у нас с девушкой можно только до 11. Вот оказывается, можно с девушкой, но только до 11. Интересно, ну кому пришла мысль в голову, что с девушкой можно только до 11? Это что, борьба за нравственность? До 11 это все нравственно? А 2:12 безнравственно? Николай Васильевич Гоголь писал: в России есть 2 беды – дороги и дураки. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день. Вы замечали, что каждый вахтер, сторожащий бассейн, у нас чувствует себя пограничником? Вахтер – это не должность, это состояние души человека. Ему дали клочок власти, он может кого-то куда-то не пустить. Он счастлив от этого, по натуре он садист. Надо давать звание заслуженный вахтер Советского Союза, народный вахтер Советского Союза. Вахтеры могут быть инструкторы горкомов, обкомов, парткомов, и генералы, и домуправы, и редакторы, и цензоры. Что вы написали? Как вы смеете? У нас в стране еще много дураков, это нельзя, вы разглашаете государственную тайну. Вахтер, по-моему, надо давать звание. Инструкции – это порождение вахтеров. Запреты — это их творческое самовыражение. На садовых участках копать не глубже, строить не шире. Сливной бачок, поставленный под другим углом, не социалистический сливной бачок. Работу предоставляем по предъявлению справки о прописке, прописке по предъявлению справки о работе. Срочный разговор с Дальним Востоком заказывается за 3 суток. Такси ждет не более 15 минут. За вещи, сданные в гардероб, гардероб ответственности не несет. На курс английского принимаем тех, кто прошел флюорографию. Один бутерброд в одни руки. Премия не более. Полставки по ходатайству, за границу по анализам, кроссовки инвалидам. Запись на импортную плиту каждый второй вторник 3 месяца ежегодно в 5-м квартале. Сапоги по талонам, талону генерального, генеральный выдает по рекомендации месткома, если сдал ГТО. Ветчина и зеленый горошек только участникам Куликовского сражения. Противозачаточные средства строго по решению Совета трудового коллектива. Подписка на журнал «Огонек» предоставляется в первую очередь тем, кто подпишется на еженедельник «Кролики, тушканчики нечерноземной полосы России». За 15 лет работы на одном месте увеличить оклад на 6 рублей и наградить ценным подарком в виде трактора подарочного за 8 рублей из папье-маше в натуральную величину. Есть такая притча, идет 1913 год. В своей квартире сидит внучка декабриста, 25 октября, революция. Она слышит на улице шум. И говорит: «Маша, служанке своей, выгляни, пожалуйста, на улицу, спроси, что за шум?» Служанка выглянула, возвращается, говорит: «Барыня, революция!» Барыня обрадовалась, говорит: «Ой, как хорошо, мой дед мечтал о революции еще. А спроси, что хотят, что требуют?» Та снова выглянула, возвращается, говорит: «Барыня, хотят, чтобы не было богатых». «Да, разочарован», говорит барыня, «а мой дед мечтал, чтобы не было бедных». Уже более 70 лет наши вахтеры борются с тем, чтобы в нашей стране не было богатых, и еще желательно, чтобы не было умных. Вот такой идеал советского человека создать. Подстать себе. В городе Куйбышеве в гостинице «Волга» администратор лично мне сказал, что у них утюг на 6-м этаже, тряпочка, через которую гладить, на 3-м, а розетку, которую включать, на 8-м. Но ничего нельзя переносить из-за техники противопожарной безопасности. В Сочи в пункте проката на пляже висит объявление: целые надувные матрацы выдавать только иностранцам. А нашим только проколотые. Плыви, гражданин Советского Союза. В Риге на берегу Рижского канала у самой воды стоит домик лебедей. У самой воды. Домик лебедей высотой в 0,5 метра. Знаете, что там написано? Посторонним вход воспрещен. Ну кому взбредет в голову ползти из воды в домик лебедей? Или это потому, что с девушкой в гостинице можно только до 11, а в домике лебедей когда хочешь? Или это написано для посторонних лебедей? Понять это все невозможно. Понятно одно. Вот эти все запреты и отражаются в затравленных зрачках советского человека. И швейцар это видит, и в ожидании следующего трешника радостно насвистывает про себя свою любимую песню «Здравствуй, страна героев», и он прав. Потому что выжить в стране с таким количеством запретов может только герой. Я стал говорить об анекдоте, а анекдот вам не рассказал. И стал говорить о цинизме и не рассказал то, что хотел. В Астрахани я у одного человека спрашиваю, почему такие районы? Как они получились? Представляете, вот действительно, цинизма никогда не было в русском человеке. Довели, уже больше обманывать нельзя. Еще раз обманешь, и все. Никто ни во что верить никогда не будет. И он мне отвечает: Гитлер, сволочь, дошел до Волгограда, разрушил, и они новые районы построили, а до нас не дошел, гад. И знаете, я обомлел, он меня обескуражил этим. Мы тут что-то придумываем, как бы посмешнее, а у него просто это как песня вылилась из души. И анекдот мне рассказали тоже, чудный совершенно. У нас герб неправильный. Вот не герб, а на флаге вот этот, ну, герб, да, называется? Не, серп и молот. Надо амурчика рисовать, понимаете? Потому что, во-первых, смотрите, он всем улыбается, совершенно голый и вооружен до зубов. Вот. Что-то как-то долго вы реагируете. Я прочитаю рассказ, который был вырезан в исполнении Евгения Петросяна на телевидении настолько сильно, что я могу его как новый прочитать. У нас вообще этим телевидение хорошо. У меня единственный рассказ, который ни разу не вырезали, это рассказ про 2/9 вагона. Вот единственный, не вырезали ни одной фразы. Потом раз 5 вырезали рассказ про шпиона. Помните, который заслан был к нам в страну и погиб здесь, не вынес быта нашего. Потом его пустили по телевидению, потому что началась перестройка, а шпион погиб в период застоя. Вот. Я не могу, я умираю от функционеров, от наших. Для меня функционеры как поэты для Иванова. Вот. Я их обожаю, я без них жить не могу. Вот честно, если их не будет, я не смогу быть сатириком. Причем, а последний раз они, знаете, как меня вырезали? Изменился смысл рассказа. Они достигли совершенства, мастерства великолепного. Причем один редактор мне говорит, мы тебя так вырезали, что даже не заметно, что ты там был. Вот. Он хвалится этим. Они это понимают как профессию, вырезать человека. Они это считают своей профессией, они мастерства достигают. В некоторой передаче действительно в невырезанном варианте идут на Сахалин, прямые так называемые. Рано утром, в 9 утра на Сахалин, на Курилы. Вот там у нас уже гласность. Вот на Алеутских островах у тюленей. Полная гласность и демократия. Они на тюленях проверяют, что можно, что нельзя. А потом Курала уже окончательно кастрируют, и к нам уже доходит вот в таком виде, когда поешь не своим утонченным голосом просто. И они вырезали новогодний огонек. Не огонек, рассказ в новогоднем огоньке у меня. Он изменил смысл. Например, фраза «Шутка ли, 4-й год в стране перестройка, а я жене сапоги достать прилично не могу». Они вырезают 4-й год в стране перестройка, полфразы. И получается «Шутка ли, я жене прилично сапоги достать не могу». То есть то, что у нас, несмотря на разговор о перестройке, нельзя обувь до сих пор нормальную достать, переведено на то, что я сам дурак ее достать не могу. Вот, и пожалуйста, вот так можно, вот это можно показывать людям. Вот то, что ты родился под знаком осла и сам козел, вот это ради бога, сколько угодно. Вот сам козел, это читай, пожалуйста. И дальше целый абзац вырезают. Да и где я жене нормальные сапоги достану, если у нас обувь до сих пор выпускается на оборудовании, на котором во время войны еще снаряды выпускались. И эту обувь хорошо из окопов кидаться, вот на передовой. Танки ею забрасывать, бронетранспортеры. Фашисту в лоб закатать 46-м размером. А он от удивления дубу даст, когда подметку увидит. Так и надо на ценнике писать «Обувь антифашистская». Вырезано для них это антисоветчина, видите ли. Они уже боятся за свои места, если они пропустят вот это. А еще гласность, демократия. Еще они вот это разглагольствуют все время. Вот это особенно противно. Раньше хоть было нельзя и было нельзя. А теперь все время все говорят, можно, надо, но делают так, что все равно нельзя. Вот это самое противное. То был период расцвета застоя, а сейчас период застоя расцвета. Вот. Они у меня... Благодарность, название рассказа «Письмо генеральному секретарю от благодарных жителей города» вырезали раз 5 из разных телевизионных передач. А там суть письма, просто напомню, кто не знает, спасибо, товарищ генеральный секретарь, что вы приехали. За 3 дня в нашем городе больше было сделано перед вашим приездом, чем за все годы советской власти. Были покрашены все дома, причем некоторые закрашены вместе с окнами даже. В магазинах появились продукты, которые в последний раз мы увидели лет 12 назад, когда неподалеку от нашего города в нейтральных водах затонул английский рефрижератор, что весит и продукты голодающим Африки. Строителям был достроен мост, о торжественной сдаче которого вам рапортовали еще в прошлой пятилетке, но который, когда грянул оркестр и комиссия обрезал ленточку, осел и отчалил от берега вместе с комиссией. Дорогу из аэропорта комсомольские работники пропылесосили собственными пылесосами. Профсоюзные подмели лес в окрестностях этой дороги, покрасили в свежий зеленый цвет листья на всех деревьях в этом лесу и помыли памятники югославским шампунем. Причем памятник Менделееву был отмыт настолько, что оказался памятником Ломоносову. И была, наконец, восстановлена телефонная связь с другими городами, которую немцы обрезали при отступлении. Они это все повырезали, но с этим письмом, вот с этим рассказом, связано гораздо больше смешного, чем кажется. Во-первых, я его когда понес печатать, в одну, в другую, в третью газету, мне говорят, нет, печатать не будем. Я говорю, а как же гласность? Они говорят, вы еще и дурак. Потом драматург Солынский обратился наверх к властям, даже не буду говорить кому, и был напечатан без единого сокращения в журнале «Театр». И никаких претензий у всех здравомыслящих людей наверху не было вообще. Но Вот эти грибы, функционеры на местах, которым плевать на чизм, на народ, на родину, вообще на все, лишь бы вот только задержаться на своем тепленьком месте. Вот с ними связано гораздо больше смешного, чем в самом рассказе заложено. Во-первых, они не понимают, как это, так сказать, было напечатано. Во-вторых, не знают, что с этим делать. В Новгороде начальник отдела кадров типографии, в который перепечатали этот рассказ из журнала «Театр». А знаете, такой начальник отдела кадров, такой уволенный в свое время за недопоимку шпионов. Вот. Они все пошли начальниками отдела кадров работать теперь. Вот кто недопоймал в свое время. И они все еще бдят. Вот. И этот добдел, наконец, до того, что письмо в ЦК послал. Такого содержания. Вдумайтесь, как смеют новгородцы, товарищ генеральный секретарь, писать вам письмо. Но можете себе представить, если он также шпионов ловил, а? Или расстреливал в свое время. Он же не тех расстрелял просто. Он же не понимает. У него действительно мышление уже развитое причем. Но дальше он приговорился к позорному столбу в этом письме. Он пишет: товарищ генеральный секретарь, они врут вам все. Мы уже 5 лет как восстановили телефонную связь, которую немцы обрезали при отступлении. Была такая фраза в рассказе: а вдоль пути вашего следования, уважаемый товарищ генеральный секретарь, все время перевозился один и тот же ларек с овощами. У вас нормальная реакция, так обычно реагируют люди. А тут в Ленинграде я прочитал, люди повскакивали с места, орать начали, кричать, ну только что волосы у себя на голове не выдирали. Я спрашиваю, что такое? А оказывается, в Ленинграде действительно ларек с овощами перед ним перевозился. Я хотел придумать что-то понереальнее, а попал просто в реальную ситуацию совершенно. Можете себе представить? А мне в Златоусте городе продавщица говорит: что вы смеетесь? Даже когда приезжает пресс-секретарь обкома, мы приносим из дому свои продукты и кладем на прилавок. И никому не разрешаем покупать. А когда на телевидении вырезали, я спрашиваю, почему вырезали? А там была такая фраза. Я еще раз говорю, они не могут сказать «нельзя». Теперь нельзя им говорить «нельзя». Там была такая фраза: уважаемый товарищ генеральный секретарь, все знают, насколько хорошо вы разбираетесь в животноводстве, поэтому был экстренно собран консилиум из научных и партийных работников по вопросу, сколько дойных сосков у коровы. Оказалось, 4, а не 7, на которые давался план ранее, с тех пор, как пролетариат был послан в деревню проводить коллективизацию. Она мне говорит: мы вырезали, потому что это пошлость. Я говорю: не понял, какая пошлость? Она говорит: ну это такая пошлость, эти соски у коровы. Замените на что-нибудь. Я говорю: ага, на что я могу заменить соски у коровы? На рога у быка, что ли? Нет, товарищи, я понимаю, что есть указание сверху всем срочно перестраиваться, но нельзя так резко. В одном ДЭЗе, например, решили перестроиться, в корне улучшить обслуживание жильцов и заставили сантехников самих ходить по квартирам, спрашивать, что надо починить. А в результате никому из них ни в одной квартире даже двери не открыли. Да кто откроет после такого разговора, кто там сантехник? Перестаньте врать, мы сантехника не вызывали. А я сам пришел спросить, что надо починить. Некоторые жильцы милицию вызывали. Потому что наш человек скорее поверит в то, что убийца сам на дом пришел. Но только не сантехник. Ученые посчитали, 7 поколений должно смениться, прежде чем наш человек сантехника поверит. Так что, видимо, осторожнее надо в стране перестройку проводить. Что это такое за осторожней? Что это будет, если еще администраторы гостиниц начнут на улицу выбегать с криком, кому нужен номер? Люкс. Значит, в этом номере клопы, тараканы. Или умер кто-то. А если продавцы, таксисты, официанты все в раз вежливыми станут, наш человек вообще из дому выходить перестанет. Ну такова уж психология нашего человека, воспитанная десятилетиями. Если таксист вышел, открыл перед тобой дверь и сказал: садитесь, пожалуйста, я вас провезу кратчайшей, ну значит все, хана тебе зазывает. Учитывать надо психологию. Ну что это такое? С завтрашнего дня у нас демократия. Вот с завтрашнего дня. 70 лет не было, а с завтрашнего дня демократия. Говорите все, что хотите. Ну все с испугу это как приказ восприняли. Такого друг другу теперь наговорили в результате, что начальство сплошь по больницам лежит. Диагноз у всех один – инвалид гласности. И что в результате такой демократии? Чего достигли? Драки, хулиганство, стачки, забастовки, национализм. Милиция с дубинками говорит, будем вас защищать, если вы из нас кооператив создадите. Потому что постепенно надо было демократию в стране вводить. Сначала накормить людей, а потом им гласность давать. Как жена хорошее делает? Она сначала накормит мужа, а потом спрашивает, что он о ней думает. А попробовала бы она наоборот сделать. И пообещать накормить в следующей пятилетке. Да еще плюрализмом. О какой гласности вообще может идти речь, если единственное блюдо, которое в стране приготавливается в полном достатке, это лапша на уши народу. За границу тоже стали пускать тех, кто никогда не ездил, и сразу в Америку. Нельзя так издеваться над психикой нашего человека. Его готовить надо сначала в Монголию послать, потом в Болгарию, потом за границу можно. Вон с антиалкогольным законом погорячились и только насмешили людей. За годы действия этого закона единственное, чему научили народ, это гнать самогон из леденцов, зубной пасты и стирального порошка. И уже ни одна страна в мире не сравнится с нашим мужиком в области химии. Газеты. Газеты тоже слишком круто перестроились. Где-то три дня. Три дня понадобилось всего нашим газетам, чтобы начать ругать все то, что они до этого хвалили. А вот интересно, газета как тогда была правдой? Я понимаю, у журналистов профессия такая, постоянно менять свое мнение согласно последним постановлениям. Но простого человека, ну нельзя так правдой бесчеловечно травмировать. Люди первую половину рабочего дня теперь не работают, газеты читают. Вторую обсуждают, вон аж люди кивают в зале. А вы это читали, а вне черноземе коров приписками кормили, читали? А в институт Средней Азии в торговле проходной балл-то как вырос? До 12 тысяч. А в Москве еще одного министра сняли за развал работы, в ссылку отправили, послом в Австрию. Видимо, он у нас так хорошо жил, что для него Австрия, как для декабристов, рудники. Тут пожар, здесь катастрофа, там мафию раскрыли в пионерской организации. У этих барабашка под постелью живет. А у директора овощной базы, которую арестовали, дачу собака сторожила с золотыми зубами. От такой правды наш человек растерялся. Впрямь, как жить дальше? Одну газету прочитаешь, рокеры с люберами и рэкеты с путанками. Хочется запереться дома, накупить продуктов и никуда не выходить. Прочитал другую газету, все продукты отравлены. Кому? Кому и зачем понадобилось писать про магнитные бури? Теперь у всех, кто эту статью читал, каждый день голова болит. А лекарства не помогают, потому что в следующей статье было написано, что наше лекарство делается на таком крепком связующем, что в организме не рассасываются и мимо проносятся. И думаешь, впору плюнуть на все и ползти самому на кладбище. А прочитал следующую газету, бесполезно, дороги размыло. А все лучшие места на кладбище разобрали в период застоя. И вот почитаешь, и такая тебе ностальгия хватит по старым, добрым временам. Когда бы написали, да, у нас есть СПИД, но наш СПИД лучше, чем их СПИД. И сразу настроение улучшалось, жить хотелось, раз наш СПИД лучше. Потому что их СПИД неизлечим, а наш непобедим. Вот и получается, что не привык наш человек к резким переменам. Шутка ли? Капроновые женские чулки, между прочим, в свое время лет 5 считались происками ЦРУ. За шарик авторучки из комсомола в школах выгоняли. А страшнее Зощенко и Булгакова считалась только жевательная резинка. Кибернетика столько лет считалась лженаукой, что до сих пор поэтому самый надежный отечественный компьютер у нас, который не ломается, это счеты. И 50 лет ученые генетики ждали сверху разрешения считать, что наследственность существует. И что сын имеет право быть похожим на своего отца, кем бы его отец ни считался в прошлом. Так что не надо забывать об этом, все-таки наследственность существует. И это недоверие ко всему новому нам досталось от предыдущих поколений, которым более 40 лет понадобилось, чтобы понять, что Пикассо — классик. Джаз и Битлз — музыка. Попсикола — не развратнее лимонада. Джинсы — непорочные штаны, рабочая одежда. А у Зощенко и Булгакова душа болела за нашу страну. Как не может она болеть ни одного врага народа. Пример, как над грустным смеются, знаете, я вам случай расскажу один. Я сначала его не рассказывал, а потом иногда стал рассказывать. Но действительно показательно, как одно явление может быть и грустным, и смешным одновременно. В передаче «Взгляд», я с передачей «Взгляд» был в Сочи одно время, этой осенью. Как раз когда, вот помните, показывали этого председателя райисполкома, который выхватывал микрофон, кричал еще, вот, что такое, что вы снимаете, это горком партии, о, нашел военный объект, вот. Лицо стал руками закрывать, а там две руки мало, чтобы закрыть это лицо уже. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел рассказать о случае, который произошел с одним из ведущих этой передачи. Он вернулся на пляж утром однажды. Не вернулся, пришел. Весь такой в синяках и в шишках. Голова напоминала противотанковый еж у него. Вот. Но он улыбался, и это интриговало, потому что человек избитый, а было понятно, что он избит, но он не должен улыбаться. Я спрашиваю, расскажи, что произошло. И он говорит, оказывается, он возвращался из ресторана поздно ночью. Милиционер дрался с каким-то верзилой. Причем он наш хотел помочь, но не знал как, потому что они уже упали, катались просто по тротуару, обнялись. И он все бегал и не знал, что делать. Вдруг подходит автобус. И верзила отталкивает милиционер, вскакивает и бежит в автобус. Милиционер вскакивает, бежит за ним. И наш понимает, о, вот тут вот надо помочь милиционеру, подставить ножку. Он ставит ножку, и верзила просто летит носом по тротуару, а милиционер пробегает мимо, залезает в автобус и уезжает. Но дальше картинка видна, да? Как это превратилось в противотанковый еж. И вот еще одно явление, я прошу никого не обижаться, на какой бы национальности он ни принадлежал. Я написал издевательскую миниатюру, заранее говорю, издевательскую, о развивающемся национализме. Действительно, ну горько это видеть. Мне кажется так, еврей может видеть лучшие, хорошие стороны русского. Русский у еврея, у латыша. Как сильный человек, он всегда видит достоинство другого человека, а слабый видит недостатки. Так можно себя проверять, слаб ты или силен. Шовинизм и национализм я считаю свойственны только слабым и очень ограниченным людям. И вместо того, чтобы действительно учиться демократии и гласности, вы сами понимаете, что происходит, сами знаете, хотя газеты об этом не пишут, а это все немножко приукрашивается, немножко не так это, потому что, например, в Прибалтике русских детей не принимают в детские сады, потому что они не знают языка. Уже на детей это распространяется. Это непозволительно, с этим надо как-то бороться. Кстати, такая обстановка уже была в России в свое время, перед приходом татаро-монгольского ига. И я прошу еще раз никого не обижаться, потому что о своей родной национальности я тоже написал то, что думаю. И не надо хихикать, у меня не та национальность. В связи с тем, что в последнее время в прессе постоянно пересматриваются судьбы известных личностей, отношение к историческим событиям, предлагается пересмотреть, наконец, и географию страны, и восстановить былые понятия. А именно, Украину выделить по их просьбе, естественно, в самостоятельное государство, а чтобы доставить им окончательное удовольствие, выпустить отдельный от всех стран глобус Украины. Татарам отдать Татарский пролив. А чтобы восстановить сложившиеся в веках понятия татаро-монголы, отдать им еще и Монголию. Вследствие того, что эстонский язык имеет общие корни с венгерским, а Венгрия долгое время была под Турцией, сделать Эстонию турецкой социалистической республикой. Поскольку 16 латышей живут неподалеку от Хабаровска, государственным языком к востоку от Хабаровска считать латышский, а всех охотников Дальнего Востока называть латышскими. Грузии присоединить все рынки во всех городах Советского Союза. Литве объявить войну Швеции и в тот же день сдаться в плен. Корякам предоставить в ООН одно приставное место. А вот к Биробиджану присоединить Израиль и Союз Советских Композиторов. Наконец, Чукотку присоединить к Японии для развития японцев чувства юмора. а также поскольку у них исторически одинаково сложившийся разрез глаз. И все это воссоединить с Россией, потому что в России тоже с утра до вечера все мечтают быть косыми. Эти требования мы двигаем на рассмотрение Верховного Совета. Сам Верховный Совет требуем присоединить к Средней Азии. Потому что Средняя Азия уже давно нуждается в установлении советской власти.